Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Еженедельный журнал на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. Как всегда в это время на волнах нашей радиостанции мы собрались в студии, чтобы обсудить либо события недавнего времени, то, что нам показалось важным и достойным обсуждения, либо то, что лежит на сердце и хочется проговорить сотрудникам радиостанции и гостям журнала, либо те темы, которые мы обсуждаем за пределами эфира, на планерках, в коридорах радиостанции «Вера», и нам кажется, что эти темы достойны того, чтобы быть вынесены в программу и поделиться ими с нашими слушателями. Еще раз добрый вечер. В студии ведущая «Радио «Вера» моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И гости сегодняшнего журнала – директор по развитию «Радио «Вера» Тамара Захарова и исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов. Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер.
Начнем с Тамары. Тамара, с какой темой ты сегодня пришла в студию «Радио «Вера» журнал»?
Вы знаете, я не так давно вернулась из очень интересной поездки из Костромской области. И не первый раз там оказывалась, и уже при планировании этой поездки, ну, какие-то возникали мысли, какие места бы посетить на этот раз. И оказалась я там на праздник Крещения Господня. Очень большой праздник. Конечно, в регионах, честно говоря, особенно чувствуется такое почитание и участие людей в этом празднике, потому что город Кострома по густонаселенности с Москвой едва ли можно сравнить, но вот этот ажиотаж людей, поход за крещенской водой, подготовку, ну, ты ее ощущаешь. К сожалению, в силу того, что мы сейчас находимся в аномальных природных погодных условиях, купели не были оборудованы так, как обычно они подготавливаются для населения. Вот. Ну, поэтому у меня не было возможности лицезреть это прекрасное действие. Вот. И оно, непосредственное богослужение в праздник Крещения я посетила в очень интересном храме, и по итогам у меня возникли разные мысли. В общем, в 70 километрах от Костромы, в так называемом Сусанинском районе, это именно в этом районе совершил подвиг Иван Сусанин, небезызвестный, в начале 17 века. В конце 19 века была устроена женская обитель, Свято-Троицкий женский монастырь, и он так и называется, Свято-Троицкий женский монастырь в Сумарокове. Вот, к сожалению, в начале 20 века обитель была разрушена, там был образован, ну, что-то типа наподобие дома престарелых. Что мы имеем на сегодняшний день? Это Костромская, можно сказать, глубинка, 70 километров, хорошая трасса туда пролегает. И вот действующий храм Скоропослушницы Божьей Матери. В этом храме находится удивительной красоты икона. Храм усилиями неравнодушных людей потихонечку восстанавливается. Там еще очень большие предстоят работы, и удивительный человек возглавляет всю эту историю, настоятель храма, иерей Александр Макеев, он же пресс-секретарь Костромской епархии и настоятель храма Иоанна Кронштадтского и святителя Амвросия Медиоланского в Костроме. Вот отец пятерых детей, вот, и вот пригласил на службу в этот храм. Конечно, с удовольствием было принято приглашение, ночная служба в таком непривычном месте, потому что мы привыкли, знаете, как вот мы живем, привыкли встречать большие праздники в больших храмах, там, с богатыми большими приходами. А здесь все вот немножко... Вот я, честно говоря, впервые была на службе, вот, на большой праздник, в храме, который вот только-только с Божьей помощью восстанавливается, и огонь в глазах людей, которые этим занимаются, очень ярким пламенем горит. И это, конечно, большая радость. Рядом с этим храмом располагается реабилитационный центр для людей, зависимых от наркотиков и алкоголя. Вот, это реабилитационный центр Сумарокова, там проживают вот люди, которые приходят на службы, да, на эти, и они помогают, заботятся о храме, там занимаются уборкой и все такое, да, во время вот их реабилитационной программы, в том числе, помимо бесед, естественно, основного, там бесед со священниками, молитв, чтения Писания. И мы довелось вот с ними пообщаться, тоже они были на службе. И вот все вот это в общем, знаете, с такой вот очень интересное возникло чувство, сформировало мысль о том, как важно все-таки выбираться из привычных для себя условий и рассказывать, бывать в этих местах и рассказывать про них другим людям. Во-первых, мне как географу это интересно по первому образованию, во-вторых, с точки зрения паломнической, но тут вот немножко в диссонанс может вступать там со словами того же Серафима Саровского, да, который говорил, что, может быть, и на том месте, где ты есть, да, где родился, там пригодился условно. Как вот на коллеге, напомните, говорил про Иерусалим?
Говорил про Дивеево, что вам здесь и Афон, и Киев, и Иверия, поэтому молитесь и сидите.
Да.
На месте, но это не факт, что он прямо именно так сказал.
Да, мы можем по-разному.
Мне кажется, здесь еще важный вопрос, что он говорил именно о поездке по местам, по географическим точкам. То есть вот это вот особенно сейчас, когда это стало просто, и можно просто доехать, осалить там какую-то стеночку историческую, сейчас сфотографировать, селфи сделать, да, и ты съездил. Но я не думаю, что батюшка Серафим имел в виду «не общайтесь с людьми». Ни в коем случае. У него было совершенно другое к этому отношение. А здесь же вот твоя поездка, это же в первую очередь общение с людьми.
Да,
ты не по каким-то там геоточкам ездила, ты ездила к людям. А вот общение с людьми ничто не заменит. И живое общение с людьми в наше время даже не заменит интернет, как мы знаем прекрасно.
Да, я вот почувствовал, знаете, мы как вот, когда мы не уверены в чем-то, мы полагаемся вот на это вот интуитивное чувство. Как ты чувствуешь? Я почувствовала себя очень хорошо. И почувствовала, что мне хочется поделиться этой информацией. Почувствовала, что мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидел этот храм. Храм очень необычной архитектуры в таком старорусском византийском стиле. Вот, слава богу, потихоньку. Он уже даже отапливается внутри. Там стоит печка, тоже необычно. Стоишь на службе, сзади тебя печка, в нее подкидывают дрова. Потихонечку храм наполняется теплом. Все это дополняет чувство и вот это ощущение потрясающее. Но и кажется, что, вот, наверное, все-таки надо ездить и почаще.
Я вообще считаю, что вопрос паломничества – это хороший вопрос, потому что тут золотая середина между тем, чтобы никого не бросать свою семью и не мотыляться по паломничествам, там, я не знаю, каждые выходные. С другой стороны, паломничество – это огромный ресурс и очень серьезная психотерапия. Я об этом свидетельствую. И все мои друзья, и знакомые, с какой бы ты головой ни приехал, там, в Оптину, в Троице-Сергиеву Лавру, Псков, Печорский монастырь, в Дивеево. Вот сейчас Тома рассказывает про Кострому. С какой бы ты головой ни приехал, тебе там все починят, если сердце твое открыто, и ты реально это просишь у Бога. Но вот об этом нельзя не свидетельствовать.
А
мы
вот
на православной радиостанции
вопрос
находимся.
Задать. Мне вот кажется, что важно еще сказать, что паломничество – это еще и труд очень серьезный, который без искушений не обходится.
Да, конечно.
Потому что весь мой опыт взаимодействия с людьми, которые много паломничали, я видел, насколько же это порой бывает, какие вызовы вообще паломничество перед тобой ставит на пустом абсолютном месте, и для твоего сознания, для души и просто вот по жизни.
Слушай, Иосиф Исихаст говорил: «Дай кровь, прими дух». Мы ночную службу отстоим на Рождество, и у нас уже есть какой-то вот свой вот теплый маленький плод в душе. А паломничество – это же целое дело. Тебе нужно найти деньги, найти время, претерпеть какие-то там неудобства, хотя в наше время
смириться,
этих неудобств
не имеет. Не зазнаться, что ты такой великий паломник. Вот
это тоже
по себе
очень
говорю,
важно,
да?
Это очень важно.
Без искушений 100% никуда каждый раз, когда когда я нахожусь в паломничестве, она происходит. В июне поездка на Соловки, вот в 7 утра поезд, накануне в 11 вечера я теряю кошелек, и чудесным образом он находится, просто женщина открыла его, увидела паспорт, в ВК мне написала, и курьером в 2 часа утра возвращала свои документы. Но я так помолилась, думаю, господи, ну, значит, тут мне нужно сейчас понервничать. Вот в этой поездке в Костроме мы выехали в храм в районе 11 вечера, и тоже там батюшка ехал впереди. И случилась вот такая у него ситуация, что попал в яму, оторвался какой-то бензотрубочный там насос, не насос. В общем, зима, на секундочку, темно, ничего не освещается. Мы остановились, батюшка там пытался перекрыть, лился бензин,
да, конечно,
под машину. И все это, и у меня первая мысль, это искушение. А что, как еще это вот, ну, помолившись, ну, конечно, там, да. Слава богу, рукастые были мужчины, что-то там поковырялись, починили и с молитвой дальше поехали, отслужили. И слава богу. Потому что, ну, враг рода человеческого не дремлет.
Не дремлет. И учитывая, что эти искушения происходят, значит, получается, есть что-то в этих паломнических поездках, и есть что-то для человека, какая-то огромная духовная польза, если он такие претерпевает испытания на пути к святым местам.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера». Мы продолжаем обсуждать в студии то, что нам кажется важным и интересным. В студии ведущий радио «Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И гости сегодняшнего журнала – директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Я люблю, когда на журнале много директоров. Вот у нас сегодня целых двое.
У семеняне, как известно, да.
Ну, и чем больше директоров, тем лучше. Голоса, да. У нас два ведущих, два директора.
Баланс.
Алексей, тебе слово.
Том, прости, я не могу не закончить твою историю про крещенинские купания в Костроме, потому что мне вспомнилась очень такая добрая история. Мне ее рассказывал много лет назад один священник костромской, как когда он был семинаристом в начале 90-х. Традиции вот таких крещенских купаний системных, как они сейчас есть, не было. Ну, чтобы там вырезали купель, приехала там скорая помощь, встала, МЧС, там свет, люди. В общем-то, кто-то купался, но системно этого еще не было. Только-только начало 90-х, и они с другом учились в семинарии, решили сделать купель в Волге и попробовать искупаться. Ночью они пошли вдвоем по Волге, замерзшие, в полной темноте. На Кострома, вот они перешли, шли по Волге, нашли какое-то место, выбрали, очень долго долбили лед. И когда они его раздолбили, оказалось, что они не заметили, что они перешли на другой берег Волги, и там подо льдом была земля.
Долбили просто берег.
Да, к вопросу о том, как вот изменилась эта традиция крещенского купания, такая вот история совершенно из прошлого мира, а все 30 лет назад было, если вдуматься.
Всего.
Да. Ну, по меркам вечности. Да, целое поколение, но по меркам вечности. Я этим предваряю историческую тему, потому что, так как мы рассказываем о наших каких-то интересных материалах часто в этой программе, я бы хотел рассказать, что в нашем ФОМЫ проекте «Минутная история» вышел на этой неделе выпуск, посвященный такой теме, как история Северной войны и история основания Петербурга, причины. Почему, собственно говоря, наш дорогой Петр Алексеевич, великий наш царь, неожиданно перенес все-таки столицу из Москвы в Петербург? Потому что все мы знаем, что это такая точка шуток многочисленных о том, что зачем-то царь решил переехать жить на болото. Но мы прекрасно понимаем, что на самом деле у всего есть какое-то рациональное и долгое объяснение. И вот когда мы делали материал о Северной войне, об истории основания Петербурга, мне подумалась такая интересная вещь, что все-таки Петр I, безусловно, один из главных таких вот реперных точек в нашей истории, которую знают все и которая очень значима для нас, но отношение к ней очень неоднозначное. Мы знаем, что в православной среде очень неоднозначно относятся к наследию Петра в связи с тем, что при Петре упразднили патриаршество
и
возникло государство, которое пыталась регулировать церковь какими-то государственными механизмами. Плюс к тому произошел такой сильный поворот к Европе, да. Но вот что бы хотелось о нем сказать, и о чем мы там очень много говорили. У нас представление о Петре как о неком человеке, который изменил абсолютно все, да. А ведь оно не совсем верное. в советской школе нам всем рассказывали, что вот он прорубил окно в Европу, построил флот, Россию поднял на дыбы, а до него как бы ничего и не было. Часто сегодня нам приходится слышать, что до него было все, а он все перечеркнул и начал все как бы с нуля. То есть в любом случае говорят, что он начал как бы с нуля, но просто дают разную оценку этому. Либо исключительно положительную, либо исключительно отрицательную. Но если мы посмотрим на историю первого российского императора, царя Петра I, мы увидим, что многое из того, что он делал, был воплощением тех планов, которые строил не то, что его отец, а его предшественники за 100-150 лет до этого. Когда мы говорим, например, о попытке России выйти к Балтике, мы имеем дело с продолжением той политики, которую еще Иван Грозный вел во время Ливонской войны. Уже тогда было понятно, что без доступа к Балтийскому морю в то время, в тех политических, экономических обстоятельствах, просто было невозможно нормальное экономическое и техническое развитие страны. И 150 лет Россия вела системную политику для того, чтобы выход к Балтике таки получить. Это же совершенно другой подход, чем нежели Петр I вот там с кем-то познакомился в немецкой слободе и решил сделать из России вторую Германию, как там часто говорят.
Это очень похоже на то, как тоже историки, ну, глубокие историки описывают историю реформ Александра II, как если бы, вот как нам кажется, часто пришел царь, что-то решил, придумал, сделал, а до этого был такой...
А до этого были глупые цари, которые не
понимали. А до этого был
да.
такой весь себя Николай Палкин, да, Николай I, который, значит, всех задушил и все загубил. На самом деле, с точностью до наоборот. Почему стали возможны так быстро реформы при Александре II? Потому что во время царствования относительно спокойным Николая I, насколько это могло быть спокойным, люди собирались, думали и продумывали, что же делать. Обсуждали прямо в салонах, умы. Это не вылилось в меры, а в меры это вылилось при следующем царе. Но не было бы этой подготовительной работы, не было бы и реформ царя-освободителя.
Я даже тебя немножко поправлю. На самом деле, если так вот прям формально исторически подходить, то определенные меры принимались уже при Николае Павловиче. А о том, что крепостное право в нашей стране – это тяжелая проблема, которая рано или поздно усугубится до невыносимых размеров, понимала еще Екатерина Великая. По тем документам, по тем экспертной работе, которая начиналась уже в конце XVIII века, на фоне усиления, к сожалению, закрепощения, да, крестьян, было понятно, что все видели проблему. Ну, ничего не могли с этим сделать, пытались. Была, да, действительно, Александр, Николай что-то пробовали сделать, Александру II наконец удалось.
Ну и то с большими оговорками.
Мне просто это кажется продолжением того, о чем мы говорили в прошлый раз, что многие проблемы, их невозможно решить, будь ты хоть Петр I, хоть кто там быстрым разрубанием. Но какое стратегическое мышление было у наших предков длительное? Как они могли работать в долгую, на несколько столетий вперед мыслить о том, что будет, и видеть проблему вот в глубину? Нам этого сейчас, мне кажется, очень сильно не хватает.
Где-то в интернетах гуляет такой афоризм, который приписывают Черчиллю. Чем политик отличается от государственного деятеля? Политик мыслит временем следующих выборов. А государственный деятель мыслит времени следующих поколений. Не знаю, насколько это правда говорил такое Черчилль, но сам по себе подход, мне кажется, очень верный.
С афоризмом надо согласиться, вот с авторством надо поработать над источниками.
Ну, я совершенно согласен. Не утверждаю, да, но,
да,
ну, но мысль интересная.
Пользуясь случаем, призываю послушать нашу программу про Северную войну, вот, и, может быть, еще программу про историю флота, которую мы выпускали на канале «Минутная история» полгода назад. Вы, например, знаете, что у Ивана Грозного были свои пираты-каперы на Балтийском море. Просто вот факт, который вообще никто не знает о нашей истории.
Пираты российских морей.
Пираты российских морей, да. Я уж молчу о том, что Петр I вел переговоры с пиратами карибскими.
Вот. С карибскими?
Да, и с мадагаскарскими. Это вообще отдельная абсолютно тема из его истории. То есть он уже мыслил глобально, глобальной экономикой. А пират – это только в фильме человек с одной ногой, который куда-то бежит с одним глазом и стреляет. В основном это очень хорошие бизнесмены, которые занимались в том числе трансконтинентальной торговлей. И факты общения имперских властей, например, при Петре с Черным Бартом, главным пиратом Мадагаскара, они зафиксированы исторически.
Было бы здорово об этом кино снять.
Да, или компьютерную игру выпустить. Кстати говоря, что-то такое делается. Это к вопросу о том, насколько интересна у нас история. Опять же, я как вот представитель исторического подкаста не могу об этом не говорить. И насколько она разнообразна и глубока, насколько мы ее сами не знаем, на самом деле. А кино вообще...
Тамара, а почему перед тобой на столе лежит комикс «Вера и Фома»?
Это продолжение, кстати, темы популяризации истории.
Это замечательный комикс. Он здесь лежит, потому что не так давно, а именно в конце декабря прошлого года, то есть меньше месяца назад, мы выпустили такой замечательный новый печатный продукт по мотивам вопросов Веры и Фомы. Вот. Как вы помните, у нас есть такой замечательный детский проект «Аудиоэнциклопедия христианская. Вопросы Веры и Фомы». В 21-м году мы поняли, что... Точнее, был запрос от аудитории и слушателей на визуализацию героев. Потому что я сама даже думала, как бы они могли выглядеть? Вера, Фома, Пёс Алтай, Михаил Гаврилович.
Дети всё время спрашивают.
Да. Ну, то есть мы же вели соцсети, ведем их активно, и там время от времени возникали вопросы. В 21-м году провели федеральный конкурс на поиск вот этих визуальных образов среди молодежи до 18 лет, то есть строго несовершеннолетних. Если помните, был у нас такой конкурс.
Я помню, я участвовал даже... В смысле, участвовал, в смысле, я смотрел эти работы конкурсантов и даже что-то за какие-то из них, по-моему, голосовал.
Да, мы проводили...
Показывал детям своим, кстати.
Четыре этапа голосования. Вообще это было, знаете, это было очень непросто, потому что очень была узкая задача. Мало того, что несовершеннолетний, да еще и специалист в цифровой живописи, определенные технические параметры. И, в общем, мы 3 месяца проводили конкурс, выбрали.
Вот эта задача была сложной еще потому, что ведь у проекта, аудиопроекта, аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» большая детская аудитория. И да, у каждого из этой детской аудитории есть свой, в своем воображении какие-то Вера и Фома. И понятно, что это та аудитория, которая должна теперь и комиксы читать, и в компьютерную игру «Вера и Фома» играть. И вот попасть в ожидания преданных слушателей «Веры и Фомы» очень трудно. Поэтому задача найти вот те самые образы, которые и привлекли, и не отпугнули, действительно была очень важной. Мне кажется, коллеги ее прекрасно решили.
Так вот, ее решили в итогам 4 голосований и широкого, и узкого, и специалисты привлекались, и даже директор нашей любимой Шуваловской школы Ольга Александровна Дмитриева принимала в этом участие. Были утверждены образы. После этого, были созданы анимированные комиксы, как вы помните, в количестве 21, про разных известных деятелей культуры, истории, искусства. Вот, 21 комикс. Они у нас выложены на сайте, везде в социальных сетях. И потом мы думали о том, как бы нам еще дальше двинуться. И что-то такое сделать, что можно было бы подержать в руках. И был мозговой такой штурм. Честно говоря, изначально думали сделать игрушку. Так вам приоткрываю занавес того, что мы там такое придумывали и обсуждали. Но потом мы подумали, что у нас есть анимированный комикс, и он пользуется большим успехом, и мы готовы рассмотреть варианты, ну, вывода его в печать. Конечно, это тоже большой объем работы, потому что нужно было корректировать цвета, да, из цифры переводить в принт, в печать, и снабдить эти, ну, придумать формат, придумать, как это будет выглядеть, сколько будет в книге, это будет книга или журнал, или это будет... И в итоге мы пришли к формату комикс альбомного типа, в котором собрано 5 историй. Это первый том, предполагается, что в перспективе у нас будет 4 тома,
да? Многотомные издания.
Многотомные. Ну, 20 комиксов, 4 тома, по 5 историй в каждом комиксе. И что интересно и примечательно, то есть здесь идет, вот у меня в руках сейчас этот комикс находится, мы знакомимся, например, с историей Михаила Ивановича Глинки, с какой-то жизненной ситуацией, да, которая у него произошла в жизни с ним. И после этого комикса идет, так сказать, материал на закрепление, который был разработан с специально обученными профессионалами, методистами, да, материал на закрепление. После каждой истории, напомню, их 5, идет этот сопроводительный материал на закрепление информации. Он разный. Тут и с наклейками, и с кроссвордами, и с раскрасками, и с ребусами, и с, вот, например, такая небезызвестная русская поэтесса Ольга Федоровна Бергольц, которая во времена Великой Отечественной войны...
И блокада Ленинграда.
Да, блокада Ленинграда укрепляла людей выходами в эфир и общение с ними. Сейчас немножко сокращу. Здесь вот после этого, после этой истории, очень вот мое любимое задание в комиксе, нужно расшифровать фразу, опираясь на специальный шифр, да, то есть тут закодированные буковки, это, мне кажется, дети очень любят. Угу. Поэтому сегодня этот продукт вышел, мы очень рады, слава богу, и любой желающий может его приобрести на любом практически известном, небезызвестном маркетплейсе и книжных магазинах.
Мы продолжим листать наш радиожурнал буквально через несколько минут. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается. В студии ведущая радиостанции «Вера», моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Тамара Захарова, директор по развитию радиостанции «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Мы продолжаем делиться тем, что нам кажется достойным разговора в эфире. И, Кира, с какой темой ты в наш журнал сегодня пришла?
Ну, я как человек, который время от времени популяризирует возможность и важность посещения с детьми каких-то классических концертов, вообще их развития культурного, пришла именно с этой темой. Но Тамара так увлекательно и много говорила про проекты «Веры и Фомы», и действительно мы, тем более вот год семьи у нас в прошлом году был. Да, и мы очень много рассказывали и рассуждали о том, не только мы, а вообще мы, вся наша страна, о том, как, значит, надо рожать детей, о том, как надо их обязательно развивать, о том, как семья должна быть обязательно многодетной, дети должны быть воспитанными и благочестивыми. И это все действительно очень здорово, я с этим совершенно согласна, но по факту наше общество, оно еще не совсем готово к детям. Я не из тех, кто вообще критикует общество, критикует власть, но вот как мать маленьких детей, части больших, части маленьких, я вижу, что не все люди готовы видеть детей на детских концертах, например, на Щелкунчике в Кремлевском дворце. Вот мы ходили, и у меня ребеночек немножко младше, он чуть-чуть там и газился, не бавался, не разговаривал, не плакал. Он несколько раз задел сиденье впереди сидящего человека. Господи, что я услышала, но, слава богу, мы с ним договорились. Он спросил меня, зачем я беру ребенка на такой взрослый концерт, речь идет о балете «Щелкунчик». Понятно, что мне ребенка было просто некуда девать, но я же не буду ему это говорить. И я ему задала встречный вопрос, я говорю, у меня сразу назрел встречный вопрос, почему я должна решать это с вами? И он, конечно, ничего не нашелся ответить и продолжил смотреть свой концерт. Но факт в том, что действительно ты чувствуешь и испытываешь чувство вины за то, что дети шумят в храме иногда, не всегда, хотя всячески пытаешься это, конечно, установить
в резонанс. Самое страшное то, что в храме так иногда реагируют, а не на концерте.
Реагируют очень иногда тяжело, очень.
Вот об этом.
А я спрашиваю сразу, а как, благословили ли замечания?
Вот это хороший вопрос.
Ты спрашиваешь, а многие просто ведь ушли из-за этого. Вот просто еще раз, пользуясь случаем того, сколько человек нас слушает, подумайте, каждый раз, когда вы косо смотрите на детей или тем более делаете им замечания в храме, возможно, что родители их больше не приведут. А может быть, родители будут ходить. Дети потом с возрастом вспомнят, что храм – это место, где какая-то тетка что-то ворчала.
Да, ничего хорошего не вспомнят. Но есть и другая крайность,
косо когда... лучше не смотреть не только на детей, но и на взрослых.
Есть другая крайность.
У меня дочка в алтарь один раз убежала.
И все же есть и другая крайность.
И вернулась. Да.
Вернулась.
Небо не
упало
на землю.
Кира, ты открыла ящик Пандоры.
Но вы бы видели реакцию прихожанок.
Ты можешь уже ничего дальше не говорить, передача закончилась.
Есть другая крайность, когда родители приводят своих детей, вообще ничего с ними не делают, совершенно за ними не следят, потому что им очень нравится...
Дети бегают в алтарь после этого.
Да, дети делают, что хотят. Им очень нравится говорить, что не препятствуйте детям приходить к Господу нашему. Поэтому тут есть другая крайность. В общем, родители, давайте держать своих детей в каких-то рамках определенных, но и дорогие прихожане, посетители концертов, посетители музеев, кино,
самолетов,
театров. Я вас очень прошу, пожалуйста, не забывайте, что вы были детьми, и у вас были, наверное, свои маленькие дети. Сейчас вам хочется покоя и тишины. Но владыку Антония как раз когда-то спрашивали и жаловались ему на детей. И владыка Антоний в храме как раз, и владыка Антоний Сурожский ответил, что если вы по-настоящему молитесь, действительно, вот и вы молитесь, вам никакие дети в храме не помешают. Это правда.
Но там это его, действительно и так. К нему как раз подошли люди, насколько я помню эту историю, которые сказали, что вот тут дети шумят, мешают нам молиться. То есть да, благочестивые мы... люди подошли.
Да, то есть если
на
вы
что
молитесь,
он сказал, что
то
если вы,
проблема,
когда вы начнете
да.
молиться по-настоящему,
да.
дети перестанут
проблемы
вам...
не будет.
По поводу детей, знаешь, как на машинах да. учебных пишут инструктора сзади, вспомни себя иногда.
Точно.
Для водителя, который...
Точно.
Вот то же самое про ребенка можно сказать любому человеку.
Но что-то мне подсказывает, что Кирина история не про это.
Не про это, друзья. Недавно мы как раз, опять же, с моими детьми посетили концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, который 45 лет уже существует. Владимир Спиваков в 79-м году его основал, собрал лучших из лучших, и они играют действительно потрясающе, играют и невероятно, очень тепло. Один из немногих коллективов, который и Морозовскую больницу посещает, и Алексеевскую больницу посещает, дает благотворительные концерты для людей, которые находятся в каких-то тяжелых условиях жизни, и в том числе и для бездомных, и это все очень интересно, несмотря на то, что концерт с мировым именем, они ездят по всему миру, они ездят по всем городам. Там действительно очень тонкие какие-то музыканты. Но на что я хочу обратить внимание, может быть, родителям это пригодится. У них есть проект «Музыкальная лаборатория виртуозов Москвы». Это как раз цикл необычных познавательных программ, которые объединяют науку и музыку. У них есть, например, наука и, музыка и математика, музыка и физика. И там, значит, проводят такую теоретическую часть, очень интересную, ведущий как раз инженер-физик, специалист по физике звука, внимание. А как раз остальные участники, они проигрывают музыку.
Для какого это возраста хорошо? Простите.
Я думаю, что это от нуля, потому что мы с ними не так давно разговаривали, и скоро выйдет программа на Радио Вера с участником как раз камерного оркестра «Виртуозы Москвы». И они, и мне в личном разговоре, и вам обязательно, дорогие слушатели, скоро расскажут о том, что дети на этих концертах действительно могут делать все, что хотят. Вот это тот случай прекрасный, когда дети могут ходить, играть, разговаривать, слушать. То есть там все так организовано, что дети очень свободно себя чувствуют.
Будьте осторожны, если вам не нравится, что вам пинают кресло, на этом концерте
на
дети
этом концерте
могут делать
вам
все, делать что
если
хотят.
Вы не любите детей, это мероприятие не для вас.
Не для вас.
Дорогие друзья, тем, кто вот... Это мероприятие, о которых Кира рассказывает, они проходят в Москве. Я думаю, что в других крупных городах такое тоже есть.
Надо вот, просто искать.
Вот. А если вдруг в вашем городе такого нет, то чем не повод это организовать? Например,
есть себя. Другой вариант. Например, вот на последнем концерте, на котором мы были, мы ходили на Вивальди. Он был как раз 19 января, в Крещение. И мы ехали в машине, слушали выдержку из книги «Лето Господне» Ивана Шмелева, где он рассказывает о том, как на Крещение после всех массовых гуляний, катаний с горок, естественно, после посещения храма, ну как он рассказывает Шмелев, как он передает России дореволюционно, никто так не передаст. И мои дети, конечно, были, честно говоря, вовлечены в этот процесс, и мне средний говорит, мама, я тоже так хочу, там 265 раз они какого-то немца окунули в купель в Иордане. Он там уже посинел, потом они его вытащили, накормили, с горки покатали, немец уехал совершенно счастливый. Ну, то есть какая-то вот такая любовь ко всему русскому есть, конечно, у Ивана Шмелева в литературе. И вот мы ехали, слушали как раз Шмелева, и там он описывает, что в конце концов 19 января родители пошли в театр, ну, на какой-то там спектакль, а мы, дети, остались с Горкиным, и Горкин нам рассказывал, вот как вот Господь в Иордане крестился, как Иоанн Креститель его ждал. То есть как это душевно описывает Шмелев. И я такая, дети, видите, мы тоже с вами едем сейчас, значит, на концерт. Они приехали, и они моментально уснули. Они моментально уснули. А я уже разговаривала с людьми, которые относятся непосредственно к концертам симфонических оркестров, камерных оркестров. Они говорят, что если дети спят на концертах, значит, зашло туда, куда надо.
Да.
То есть у них записывается это куда-то на подсознание, и это очень клево. Пусть спят.
Мне тоже сказали много лет назад, что и взрослые, если ты тебя...
Тоже пусть спят.
Выключаешься и спишь, в этот момент твоя нервная система...
Перезагружается.
Она прям получает эликсир молодости, долголетия.
Это все-таки не означает, что нужно стремиться к тому, чтобы зрители на концертах спали. У меня был тут замечательный пример. В Москве, слава богу, много таких мероприятий для детей. Оркестры симфонически играют. Вот мы любим с семьей ходить на цикл «Мой первый композитор» в филармонии. Музыковеды хорошие устраивают с оркестрами концерты, где рассказывают о композиторах, о Чайковском, о Римском-Корсакове, Прокофьеве, Островинском и их жизни, их биографии, но и с их музыкой, и с вовлечением детей. Квесты в это время проводятся, детям там раздают бумажки, чтобы они там голосовали, поднимали вовремя правильную бумажку. В последний раз, когда мы были на концерте по Прокофьеву, детей просто из зала, ну, что называется, вот наугад, постарше тех, кто хорошо читает, вызвали на сцену, и они сами читали текст под оркестр, без всякой подготовки, «Петя и Волк» Прокофьева. Поэтому действительно очень такие мероприятия, которые детей хорошо развивают. Я почему об этом вспомнил? В памяти остался один прекрасный эпизод, когда ведущая концерта про Прокофьева рассказывала залу, что мама Прокофьева всю себя отдала развитию талантов маленького Сереженьки. Она занималась с ним фортепиано вместе, он садился рядом с ней и играл, и она вот вложилась в него, вкладывалась в развитие его талантов. После этого ведущий делает паузу и говорит: «Мои коллеги попросили в этом месте меня добавить, что у мамы Прокофьева не было работы и обязанностей по хозяйству».
Да, это очень точное добавление. Но на самом деле я не так давно тоже читала книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», небезызвестную, где он пишет о том, что его походы с родителями по воскресеньям в консерваторию или на концерты каких-то оркестров вызывали у них, у детей, массу сопротивления. Они не хотели, им это было скучно, естественно. Но во взрослом возрасте, он утверждает, что именно во взрослом возрасте именно эти походы сформировали его, Станиславского, тем, кем мы его знаем. То есть это удивительно, то, чему мы можем сопротивляться в детстве, далеко-далеко может
тому
быть.
Тому мы уже не всегда можем сопротивляться,
кажется,
во взрослом возрасте.
Да, я согласна полностью. У меня вообще подход такой железобетонный всегда был с детьми. Каждые тоже выходные мы посещали разные концерты, мероприятия, и принцип следующий: если даже хотя бы 1% где-то там
где-то
отложится,
там,
не зря мы
долетело,
потратили
да.
на это время. Хотя сопротивление тоже
сопротивление,
было.
Сопротивление, да. Но это самое тяжелое — выдерживать это сопротивление. И потом мы их собираем, когда меня родственники спрашивают: ну зачем вам это надо? Ну надо, потому что развивает душу, развивает мозг.
Борьбы, вот, всех детей запихнуть там, отвезти, они что-то бузят.
У меня была знакомая,
преодоление.
Старшая, которая так водила своего сына, ну, сын вырос очень любящим искусство человеком, но пока он был маленький, сопротивлялся, она говорила: ты будешь у меня культурным человеком.
Я сделаю из тебя человека.
А меня выгнали из музыкальной школы. Сказали: не мучайте ребенка.
Меня попросили тоже старшего забрать. Он так отчаянно не хотел играть на своей флейте, что мне позвонили и сказали.
Он и я отстояли свое право не ходить в музыкальную школу.
И вы знаете, есть у меня очень смешное видео. Я его записала, когда он идет. Мы уже идем за документами в музыкальную школу. Он стоит в костюме с флейтой и играет последнюю в своей жизни мелодию на флейте, зная, что он играет ее последнюю. Мне на телефон. Я потом говорю: спасибо всем, кто поддерживал меня, чтобы я ушел из музыкальной школы.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера». Мы продолжаем листать. В студии ведущие радио «Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Гости сегодняшнего журнала — Тамара Захарова, директор по развитию радиостанции «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Я хочу обратиться к теме, с одной стороны, как-то для меня не характерной, про мировую политику и международные отношения. В каком-то смысле даже про новости последних дней.
Так, так, так.
Вот, с другой стороны, я все-таки закончил МГИМО, и в дипломе написано «журналист-международник», поэтому, видимо, какие-то старые паттерны сложились и взыграли. Но на самом деле, ведь на прошедшей неделе обсуждаемые события в медийной повестке — это инаугурация нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. И почему вот эта новость в нашем контексте, казалось бы, на радио «Вера», в каком-то смысле на себя обращает внимание? Даже не новость, а то, что одна фраза, которая сказана была Трампом во время его речи инаугурационной 20 января, он сказал, что с этих пор официальной позицией США будет признание двух полов – мужского и женского. И это звучит диссонансом. Вот, знаешь, я бы даже это слово не использовал. Это звучит диссонансом к тому, что мы все последние годы слышали о гендерной повестке в западных странах. Я бы вовсе не хотел, чтобы мои слова прозвучали, знаете, как то, что я являюсь сторонником Трампа, топлю за Трампа или возлагаю какие-то большие надежды, связанные с его президентством, хотя мы, с одной стороны, понимаем, что эта фигура ключевая для мировой политики, президент США, а с другой стороны, ни один человек даже в таком статусе не может повлиять сразу на ситуацию в мире, и практика показывает, что радикальных перемен не стоит ждать, как минимум не стоит на них надеяться.
Хотя надежду мы не теряем.
Надежда есть, как, что что-то будет меняться, но вот видеть все в розовых очках и говорить, ну все, теперь там наш человек, который это было бы какой-то поверхностной наивностью. Вот, поэтому я скорее не про вот там фигуру нового президента США, а про некие собственные реакции, когда читаешь такие новости. Вот о чем я говорю. Почему они на себя обращают внимание? Вот мы, собственно говоря, знаем из Священного Писания, что логика мировой истории – это последовательное удаление мира от правды Божьей и движение к апокалипсису. Как сформулировал это в одном разговоре на радио «Вера» один мой собеседник, очень жестко, но доходчиво, что мир становится все более сатанинским. И это как бы неизбежность. Мы знаем, что мир идет ко второму пришествию, к апокалипсису, хотя апокалипсис – это откровение, слово само по себе, всего лишь, вернее, не всего лишь, а это положительный термин. Но вот как-то в историю, в культуру он вошел как то, что вот будет некий конец мира, чаша зла переполнится, и будет второе пришествие, все, что мы знаем из Священного Писания, и не будем фантазии пытаться проникать в то, как это будет и когда, но логика нам показана. И в этой ситуации много раз слышу от собеседников на радиостанции «Вера» слова о том, что вот где-то поддерживают там традиционные ценности, да, или мы, христиане, должны этому сопротивляться, да. Я каждый раз задавал вопрос, не получаемся ли мы, христиане, в такой ситуации, как если бы, вы знаете, мчится поезд к обрыву, а мы дергаем стоп-кран, и это ничего не дает. Искры из-под колес летят, мы как бы хотим что-то изменить, но логика истории настолько неумолима, что поезд все равно летит, и ничего не меняется. Мы просто можем только сетовать, пытаться, но вот ничего не меняется. И когда ты вдруг читаешь новости про то, что вот президент США объявляет, что отныне только два гендера признаются, то есть возвращается к некой норме, ты думаешь, а может быть, эта метафора, которую я только что привел, не настолько уж точна. Может, и вправду что-то может притормозиться? Может, и вправду есть не только неумолимая логика истории, на которую ничто не может повлиять, а может быть, все-таки кое-что и зависит от воли человека, от нашей воли и от конкретных установок, которые мы на практике реализуем. Может быть, не все так безнадежно. Мы не вправе сомневаться в том, что логика истории такова, как о ней говорит Священное Писание, но времена и сроки нам неизвестны, и то, что логика такова, не означает, что человек не может что-то изменить здесь, сейчас, своими действиями. Вот это, мне кажется, очень важным, потому что я сам в себе с утверждением фиксирую такой фатализм. Ну все будет хуже, там все понятно, там уже ничего не изменится. Оказывается, может что-то вот вдруг в эту логику вторгнуться. Нет, пришел человек, который сказал, нет, будет вот так вот.
Может быть, да? Это связано с 82-й годовщиной вручения Золотого Глобуса, того, что там произошло.
Вот, знаешь, я не хочу...
Мы не так давно говорили.
Вот я не хочу здесь вот во-первых, входить в область прогнозов,
да.
Во-вторых, в область, знаете, таких вот досужих, таких пророческих или каких-то апокалиптических рассуждений. Я лишь фиксирую вот собственное состояние того, что от человека что-то зависит. Вернее, именно от человека что-то,
Костя,
зависит.
Можно мне тебе сказать? Я думаю, есть одна важная вещь, которая в твоей метафоре поезда, летящего в пропасть, очень неверная, на самом деле, не христианская. Возможно, что вот в этом вот как раз тот вопрос, который ты задаешь, содержит ответ. Понимаешь, мы когда говорим о поезде, летящем в пропасть, мы предполагаем, что все либо погибнут вместе, либо вместе спасутся. Но мы должны помнить, что в христианстве нет коллективной ответственности за грехи. Если мы говорим о каких-то переменах в обществе, вопрос в конечном счете на том, как они повлияют на кого-то и повлияют ли хоть на кого-то. Мы вот когда говорили про... Помните, на стадии запуска, вот опять же, радио «Вера», было много разговоров о миссии радио, и тогда прозвучала на одном нашем совещании такая мысль, что вот если нас слушает огромный город, то несколько человек и слушателей, они в этот же день, когда слушали радио «Вера», умрут. Ну, чисто статистически. И последний день своей жизни они просто послушают Евангелие. Это уже большое завоевание. И если не все погибнут, и не все спасутся, мы не находимся в поезде, мы каждый едем по своему уникальному маршруту. И думаю, что до последних дней так и будет. У каждого будет выбор до самой последней минуты.
Но
это вот не очень правильный образ.
Лёш, если мера беззакония все-таки переходит определенные границы, мы знаем, что отвечать за это будут все. Вспомни всемирный потоп, Содом и Гоморру.
Многие против своей воли оказываются в этом поезде.
К сожалению.
Вот у меня родственники живут в Штатах, и больно смотреть, и они жаловались неоднократно на то безвыходное положение, в котором они оказались. То есть ребенок дома, они не могут. Они традиционных ценностей, у них уже устоявшаяся там жизнь, они не могут дома это обсуждать, потому что ребенок вынесет, а прилетит
это
им.
Безусловно,
это
так.
Страшно.
Но когда мы задаем вопрос, зачем нам нужно, например, проповедовать, зачем нам нужно говорить о каком-то ценностном поле, если все равно поезд летит в пропасть, для тех людей, которые успеют с этого поезда сойти.
Знаешь, я с тобой совершенно согласен. Вообще любая метафора, она очень ограничена, имеет область применения. Я даже хотел, собственно говоря, прийти к тому, что она и вправду не точна, в том смысле, что, вернее, не то, что не точна, быть может, можно, дернув стоп-кран, этот поезд, во-первых, притормозить. Можно. Все не так безнадежно. И что для меня еще раз главное, что вот нет фатализма в истории. Нет процессов, которые происходили бы вне зависимости от человеческих усилий. Усилия могут что-то менять. Это вот для меня, как для человека, много раз задававшего вопрос, а зачем? Вот некий ответ. И, может быть, когда поезд затормозит, можно свой вагончик отстегнуть от него. Почему? То есть я с тобой совершенно согласен, когда ты говоришь как бы в глубину, что действительно в итоге мы же говорим о человеческом сердце. И в этом смысле не случайно вот тоже собеседники на радио «Вера» говорят, что последние времена, они для каждой души сейчас, здесь сейчас последние. У нас нет других последних времен.
Да,
то есть мы дадим ответ за свою жизнь. Но и это все безусловно, верно. То есть такое измерение личностное, оно самое главное, самое глубинное. Просто я в данном случае говорю именно об этом вот среднем уровне общественных установлений, политических лидеров, ценностей, принятых в обществе. Вот об этом, если угодно, срединном уровне, про который мы привыкли слышать, что нет, вот все там уже все сгнило. Мы понимаем, о чем мы говорим. Мне эта метафора всегда не нравилась. Вот, и то, что я вижу сейчас, просто показывает, что... В третий раз повторю, я на этом закончу. Вот у человека есть воля. И оказывается, вопреки всем как бы очевидностям, могут даже общественные события удивить в этом смысле и показать, что нет, вот возможен поворот. Ну, я не хочу сейчас, знаете, говорить там к Божьей правде, как-то в случае президента США слишком пафосно звучит, но, по крайней мере, поворот к тому, что еще недавно казалось
нереальным.
Ну, как бы нереальным, да. Поэтому удивляюще.
Да. Спасибо, Костя, это действительно очень очень глубоко и проникновенно, как всегда. Нет, ну, новость это хорошая, поэтому давайте радоваться в любом случае, если это удастся сейчас внедрить.
Как Европа последует за этим же решением?
Интересно, они же всем, да, навязывали, потому что значит, если это удастся внедрить, потому что там система запущена уже так была, что дальше некуда. Теперь им нужно обратно откатываться будет, но
знаете,
это будет большая радость.
Сейчас сломается еще и вот это вот колесо тоже, это будет лишним свидетельством того, что как-то мы очень сильно стали верить в то, что понимаем, как дальше будет развиваться история человечества. Вот я сегодня про историческую тему говорю, всю программу, да, мне кажется, что очень на нас повлияли вот это вот время какого-то безвремени последних десятилетий, абсолютно, когда казалось, что ну все понятно, как дальше будет. И вот мы весь мир начал Богу рассказывать о своих планах. Может быть, не очень веселых, не очень радостных, но все почему-то были уверены. Нет, так не бывает. Этот мир не сам по себе развивается и не по объективным законам социологии.
Я недавно видела фразу в интернете: в своих планах на жизнь я слишком сильно полагаюсь на апокалипсис. На самом деле у нас, конечно, есть это, но тем не менее мы должны трезвиться. Господь призывает нас в Евангелии сохранять трезвение, бдить и молиться. Нельзя нам расслабляться. Будет апокалипсис, не будет, правильно сказал Костя. Для каждого из нас суд уже сейчас начинается, поэтому не будем расслабляться. Друзья, будем радоваться и молиться.
Да, вообще есть какая-то в этом такая грустная ирония в каком-то смысле, что вот та новость, вот, которую я сейчас как бы предложил как-то продумать, в общем-то, с чем связана? Собственно, что сказал в инаугурационной речи новый президент США? Что мы признаем два пола и только. Но это нормально. Вот
да,
это нормально.
Новость, прямо,
да, есть, это новость, как бы, а это
мы,
новость.
А мы восхищаемся тому, что где-то, да, восторжествовало. Вот я даже сказал, какая-то, ну, божья, да, правда. Да. Тут это вообще к этому отношения не имеет. Просто какой-то нормальный здравый смысл человеческий. И это, вот, знаете, было бы смешно, если бы мне было так
мне
грустно.
Было так грустно, да.
Но мы не теряем надежды. С
Аминь.
Чего мы сегодня начали.
Аминь. Костя, спасибо.
Спасибо огромное за наш сегодняшний журнал. Ведущая Радио Вера Кира Лаврентьева, я Константин Мацан и гости журнала Тамара Захарова, директор по развитию радиостанции Вера, и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала ФОМА, были сегодня в студии. До новых встреч на волнах нашей радиостанции. Через неделю в это же время, в пятницу в 6 вечера, мы продолжим снова обсуждать то, что нам кажется важным.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».